Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Торц. Прежде всего, хочу представить моих сегодняшних собеседников. В московской студии «Радио Свобода» Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёлля, а в Берлине по телефону с нами связан сотрудник Берлинского института Макса Планка, исследователь истории эмоций и культа Сталина доктор Ян Плампер, которого некоторые из наших слушателей знают и по нашим передачам, надеюсь. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы согласились участвовать в нашей сегодняшней передаче. Недавно я был в России и накупил для себя некоторое количество новых документальных и мемуарных изданий. И вот вопросы, возникшие у меня при чтении одного из них, я и хотел бы сегодня обсудить с вами. Речь идет об изданных под одной обложкой и названием «Без протокола» парных, так сказать, мемуарах многие годы работавшего в Германии советского дипломата Александра Богомолова. Они 10 лет назад уже издавались в Федеративной Республике Германии. И воспоминаниях его коллеги, советского разведчика Георгия Санникова. Обозначение их профессий тут, конечно, относительно. Богомолов воспринимался на Западе как шпион, об этом писали многие, и работал в тесном контакте с советскими спецслужбами, об этом он и сам сообщает. А полковник КГБ Санников трудился под дипломатическим прикрытием. Вообще, интерес к обоюдным разведывательным операциям этих дружественных ныне государств – дело давнее и устойчивое. Понятно, что он дополнительно стимулируется сегодня и недавним шпионским скандалом в США, и прошлым нынешнего российского премьера, и активностью в сфере шпионажа последних лет, нашедшей отражение, в частности, в докладе министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, назвавшего борьбу с промышленным шпионажем со стороны России, тут она, по мнению министра, уступает лишь Китаю, приоритетной задачей. Но все-таки, вот, несмотря на актуальность для последнего времени шпионских сюжетов, я хотел бы сейчас обсудить иной сюжет – историческую ностальгию по исчезнувшему государству и режиму, по ГДР, и то, как она подается ныне в упомянутой вот шпионско-дипломатической мемуаристике, и как она видится моим уважаемым собеседникам. Для начала позвольте короткую цитату из предисловия, написанного скончавшимся весной 2010 года бывшим послом СССР в ФРГ и недолгим первым замом советского министра иностранных дел, успевшим на этом посту издать в августе 91-го циркуляр, рекомендовавший советским дипломатам руководствоваться решениями ГКЧП. Это Юлий Александрович Квицинский. Он написал в предисловии, цитирую, «ГДР – это было наше дружественное и союзное государство. ГДРовцы – это были наши немцы, которым хотел верить и с течением времени поверил советский человек. В этом историческая заслуга немцев ГДР и их руководителей. В этом, однако, и историческая трагедия исчезновения ГДР с карты Европы». Конец цитаты. Ну, тем, кто знаком с деятельностью и сочинениями Квицинского, не переметнувшегося в стан так называемых демократов-коммуниста, неутомимого борца с архитекторами перестройки, вот этот пафос и ностальгия понятны. Их в той или иной мере разделяют и авторы книги «Без протокола». И вот, Йенс, первый вопрос я адресую тебе в Москву. Ты живешь и работаешь в России не первый год. Скажи, насколько, по твоим наблюдениям, вот эти идеи, чувства и эмоции свойственны россиянам?
Я должен признаться, что я таким отношением не встретил ни разу. Может быть, это и связано с тем, что как-то вот ГДР исчезла, она как бы проиграла, и иметь дело с проигравшим не так уж привлекательно. То, что один из первых вопросов, которые люди задают, когда они узнают о том, что я немец, хотя в последнее время это реже, чем это было, например, в 90-е, это а из какой Германии? Из западной или из восточной Германии? Я, конечно, говорю из западной Германии, потому что я родился там. Ну и дальше реакции на самом деле не следует.
Понятно. Спасибо, Йенс Зигерт. А теперь я адресую вопрос свой в Берлин и Яну Плампера. Вот, Ян, нашим слушателям известно, что ностальгия по сгинувшей ГДР одолевает не только ветеранов советского МИДа и там московских германистов в штатском, но и часть населения Германии. Но скажи мне, насколько вот эти немцы, ностальгирующие по ГДР, готовы разделить, что ли, насколько они разделяют изложенное в цитате Квицинского мировосприятие?
В цитате речь идет о государственности и об идеологии, и о советско-немецкой дружбе. И по моим личным наблюдениям такой ностальгии нет у выходцев из бывшей ГДР. Есть ностальгия по ГДРовским продуктам, то есть по всему как бы миру вещественному. Есть просто разная коллективная память, которая разделяет эти две части населения, то есть разделяет все меньше, потому что все меньше осталось, кто лично прожил это время. Но эта коллективная память разделяет, и туда входят и какие-то советские компоненты. Например, у восточных немцев, конечно, бывает ностальгия по советским фильмам, по 17 мгновений весны. Это некоторые женщины помнят свою первую любовь романтическую к герою с экрана Штирлицу.
Спасибо, Ян Плампер. И снова мой вопрос адресуется в Москву Йенсу Зигерту. Вот наша программа называется «Разница во времени». Как, по твоему мнению, сказываются... И об этом уже отчасти говорил из Берлина нам Ян Плампер, сказываются, ну, так сказать, продолжительные, интимные межгосударственные отношения СССР и ГДР на нынешних ОСИС. Не знаю, насколько вообще уместно и прилично употребление этого словечка для обозначения жителей бывшей коммунистической Германии.
Мне кажется, не очень особо, потому что вот то же самое отношение между Германией и Россией сегодня на самом деле в определенном смысле уже существовали еще до падения стены между ФРГ и Советским Союзом. ФРГ был всегда, конечно, вот некоторого времени после войны, всегда, скажем так, самым близким, самым нужным партнером Советского Союза на Западе. И так называемый восточная политика, которая в конце 60-х, начала 70-х годов развивали в ФРГ для того, чтобы, скажем так, немножко разрушить железный занавес и попытаться найти по бытовому уровню общий язык в Советском Союзе, и на самом деле свидетельствует, что было, как я понимаю, воспринято в ГДР, скорее всего, с некой ревностью, что Советский Союз и с теми немцами, с которыми соревнования, какая из них лучше Германии, что Советский Союз больше внимания обращает вот именно на Западную Германию.
Ну, здесь я готов согласиться лишь отчасти. Я отмечу дифференциацию все-таки отношения советского к ГДР и ФРГ. ГДР, если можно так сказать, была витриной социализма советского для Запада, а ФРГ был партнером, у которого можно было покупать и которому можно было...
Может быть, это так, может быть, ГДР действительно была витрина, но для тех, которые могли немножко, скажем так, тереть стекло, там пыль оттереть и действительно посмотреть внутрь, то, что вот там показывалось, по крайней мере, с западной точки зрения, не было очень привлекательно.
Ясно, что авторы изданных совместно мемуаров, Богомолов и Санников, они ностальгируют по прежней советской германской любви и молодости советской ГДРовской, больше, чем рядовые советские граждане. Вопрос, собственно, а почему их чувства к Германии столь, ну, экзальтировано, и их коммунистическая вера столь велика по сравнению с нормальными российскими гражданами?
К вопросу продолжительных интимных межгосударственных отношений. Вот они сказываются хотя бы на одном уровне. Вот смотрите, сколько высокопоставленных представителей и ГДР, и спецслужб оказалось на высшем уровне сегодняшних совместных предприятий. Берите хотя бы в качестве примера Матиаса Ларика, который сегодня возглавляет Nord Stream, компания, которая отвечает за газопровод в Балтийском море, и в которой работает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Вот Ларик был, как известно, сотрудником Штази и отвечал за внешнеэкономический шпионаж. То есть эти отношения очень сильно сказываются. И я не помню никакой общественной дискуссии в Германии об этой личности. Например, дискуссии, которые были все-таки, ну, хотя бы несколько десятилетий после краха нацистской Германии. То есть ведь можно тут провести провокационные аналогии и сказать, что это как будто какой-то представитель гестапо оказался на высших руководящих постях в ФРГ. Мог только спекулировать. А спекуляция следующая. Ну, во-первых, эти два человека, кажется, себя не нашли в этой новой экономической жизни. То есть если бы они себя нашли и преуспевали бы на сегодняшний день, им бы не надо было писать таких книг и не надо было ностальгировать по этому времени. А второе, это ответ как бы литературоведческий. Тут мы имеем дело с жанром мемуаров, и в мемуарах почти всегда присутствует ностальгия в разных формах, и вот в качестве последствия жанра трудно не найти вот такой ностальгии в этом роде книг.
Спасибо, Ян Плампер. Янс, что вы думаете по этому поводу?
Я, во-первых, согласен с тем, что Ян Плампер сказал. Я хотел бы еще добавить, что отношения вот именно этих групп людей, о которых вы говорите, ГДР, особые, она отличается и от отношений обычных советских граждан, потому что, во-первых, им и их работе придало особое значение, и они являлись в некотором смысле руководителями ГДР. Они там были хозяины, а в Новой Германии они хозяевами уже не являются. Это некий опыт, который рядовые советские граждане только очень посредственно могли бы чувствовать, а для них гораздо более аттрактивно, как мне кажется, свободная, богатая, переполненная товарами Германии, которые они потом узнали, приехав в Объединенную Германию.
Спасибо, Ян Зигерт. Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёля, и берлинский историк доктор Ян Плампер обсуждают со мной сегодня некоторые немецко-немецкие проблемы и историческую ностальгию. Я хочу сейчас адресовать и своему берлинскому, и своему московскому собеседникам вопрос, ответ на который существенен для наших слушателей. Я хотел бы, чтобы вы пояснили им, чем восточные немцы, оссис, раньше и теперь отличались и отличаются от западных. И чем они отличаются, и те, и другие, от русских, по вашему мнению, и от других народов?
Ну, скорее всего, в первую очередь отличаются разной памятью, просто разными переживаниями. Они пережили другую жизнь, и все-таки разница в том, что одна сторона аннектировала другую, присоединила другую, а другая пропала. И это большая разница. То есть одна сторона может строить положительную историческую коллективную память, а другая не может. Им это гораздо труднее.
Спасибо, Ян. Йенс?
Я думаю, что то, о чем было сказано с последним, это очень важно. Одна страна как бы объявлена победителем, западные немцы победителями, а другие проигравшими. Даже если это не так, ну так это воспринимается. И действительно, восточные немцы что-то проиграли. Они что-то потеряли. Они потеряли свое общество, свое государство. Потому что вдруг с 3 октября 1990 года они должны были жить по другим по сути, чужим правилам. Это вычеркнуло там, в Восточной Германии, очень много на самом-то деле биографий. И профессиональные биографии, и личные биографии, и люди должны были думать о том, правильно ли я сделал или неправильно ли я сделал то, что я работал. Они потеряли очень много профессиональных навыков, потому что они уже не нужны были. И это сказывается в определенном смысле до сегодняшнего дня. Если говорить с восточными немцами, как я уже сказал, я из Западной Германии, я очень часто слышу два определения. Первое определение, что характеризует восточный немец. Восточные немцы очень часто отвечают о том, что они могут выслушать. Они могут выслушать, потом подумать, а потом ответить. А западные немцы, с точки зрения восточного немца, западные немцы просто все сразу знают. И это соотношение довольно острое чувствуется до сегодняшнего дня.
Спасибо, Йенс Зигер. Я позволю себе вернуться к книге, которую еще пока мало кто прочел. Я один из этих немногих. И высказать коротко свое впечатление. В общем, мемуары Богомолова и Санникова выглядят по нашему времени довольно архаично и откровенно попахивают каким-то замшелым сталинизмом, который авторы не всегда даже скрывают, что стоит хотя бы описание, я цитирую, «озверевшей толпы в Западном Берлине, напавшей на советский автомобиль в годовщину возведения стены в 62-м». Цитата. «Как ни лупили нападавшие по стеклам, они выдержали все удары. Недаром на верхней части каждого стекла четко просматривалась заводская гравировка штамп «Сталинит». Ну, вот здесь добавить нечего. Вот, однако, сам факт недавнего издания этих мемуаров демонстрирует, на мой взгляд, нам, что такое восприятие прошлого и настоящего свойственно не только авторам, но и читателям этой книги, вот рыцарям щита и меча, в том числе и тем, кто не расставался и не расстается с этими атрибутами на зарубежной службе, да и внутри России. А сегодня в России, как известно, во главе всего эти самые люди, от правительства до некоторых губерний, от железной дороги до некоторых либеральных газет. То есть это факт нашей с вами современной жизни. И хочу в заключение спросить у моих собеседников, как этот факт воспринимается немцами? Как вот этот чекизм повсеместный отражается на международном диалоге и российско-германских отношениях? Прошу вас, Ян Плампер.
Ой, он сказывается, конечно, он сказывается и в большой политике. Вот помните эпизод, когда нынешний канцлер Германии Ангела Меркель была в Сочи на даче у Путина? Это был 2007 год, по-моему. И вопреки дипломатическим правилам, насколько я понимаю, во время всего этого визита, даже во время переговоров, под овальным столом лежала или гуляла большая черная собака, лабрадор по имени Кони Владимира Владимировича Путина. Даже во время, когда журналисты фотографировали, вот Меркель, которая сидела слева, а Путин справа, и когда вы смотрите на Меркель и на ее язык, ее тело, то видно, что ей страшно. Она как бы загнана в угол, и когда читаешь про нее, то узнаешь, что она боится собак, у нее сильная канофобия. Но мне трудно поверить, что в ее как бы психограмме выше дипломатической службы Российской Федерации об этом факте не было известно. А так и, собственно, толковалась эта встреча и тот факт, что эта собака присутствовала. То есть, что именно здесь бывший чекист Путин показывает своей перестроенной демократической коллеге Ангела Меркель, кто все-таки хозяин и по каким правилам он действует, по каким правилам надо играть. И ее неприязнь к Путину и ее лучшее отношение к нынешнему президенту, к Медведеву, конечно, нужно рассмотреть через сквозь призму вот этого общего чекистско-немецко-советского прошлого. Тут никуда не денешься. Сейчас я бы хотел прибавить одну мысль к предыдущему вопросу. Память, конечно, отличает западных от восточных немцев и потери социальной защищенности. Ну, это банально, но в ГДР, так же, как и в Советском Союзе, было намного больше уверенности человека кем он будет работать, будет ли он терять работу, нет, не будет и так далее. Это они потеряли, но многие считают и чем-то выиграли по отношению к западным, которые, ну вот я на свой век не пережил такой крах страны и системы, в которой я живу, и полная смена ценностей. Они это пережили, и в силу этого они более приспособлены пристраиваться к новым тяжелым условиям и глобализации, и финансовых кризисов, и так далее. Об этом часто говорят.
Спасибо, Ян. Йенс, вот этот вот всеобщий российский чекизм сверху донизу, как он воспринимается немцами, как он отражается на российско-германских отношениях и международном диалоге?
Мне кажется, и это я отчасти скажу с собственного опыта западного немца, который попал в Советский Союз в 1991 году совершенно неподготовленно. В Западной Германии существует некое наивное восприятие того, что эти спецслужбы значили в так называемых социалистических странах, в том числе, или, может быть, даже в первой очереди, в Советском Союзе. Там бытует, скорее всего, представление о этих спецслужбах как в поствоенной Западной Германии, что они подвластны политике и, в общем-то, не очень-то страшные, они странные, они делают какие-то вот нехорошие вещи, но, в общем-то, они подвластны политике. И то, что это может быть наоборот, в их представление не очень входит. В отличие от этого, я все время наблюдаю, когда люди, которые происходят из Восточной Германии, и, может быть, даже еще выросли до зрелого возраста в ГДР, даже если они еще не были в России, или когда они приезжают сюда, в Москву или в Россию первый раз, у них есть очень тонкое чувство именно отличать настоящее от фальшивое, гражданское от спецслужбенное. Это вот, ну, почти уже на генетическом уровне вот такое чувство, что может быть опасно, а что не опасно. В этом смысле мне кажется, что восточные немцы этому относятся гораздо более чувствительно, чем западные немцы.
Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёрле, и доктор Ян Плантер, сотрудник Берлинского института Макса Планка, исследователь истории эмоций культа Сталина, в передаче, посвященной ГДР и нынешней ностальгии по этой исчезнувшей Атлантиде в России и в Германии. Звукорежиссер Марина Смирнова, ведущий Владимир Тольц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, неизвестные в ночь на субботу расстреляли двух милиционеров. Как сообщает «Интерфакс», нападавшие открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля на одной из улиц города, после чего скрылись. Ведется их поиск. Власти США, Германии и Франции предупредили своих граждан об опасностях поездок в Россию из-за лесных пожаров. По последним данным, площадь охваченных огнем территорий составляет около 180 тысяч гектаров. В результате пожаров погибли 52 человека, в больницах остаются 43 пострадавших. 6 милиционеров, по уточненным данным, ранены в перестрелке с боевиками в Казбековском районе Дагестана. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД республики, поздно вечером в пятницу группа боевиков численностью до 12 человек обстреляла милицейский наряд недалеко от селения Ленин-Аул. Министерство внутренних дел России обнародует сегодня проект нового закона о милиции. Соответствующее поручение дал накануне президент страны Дмитрий Медведев. В восточно-китайской провинции Шаньдунь в результате пожара на золотодобывающей шахте погибли по меньшей мере 14 горняков. Еще 8 остаются блокированными под землей. От сильнейшего за несколько десятилетий наводнения в Пакистане, вызванного проливными дождями, пострадали уже 14 миллионов человек. По данным властей, стихийное бедствие затронуло жителей трех провинций – Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб и Синд. В Багдаде в пятницу жертвами нападений стали трое полицейских, пострадали не менее 15 человек. В Колумбии сегодня состоится инаугурация нового президента Хуана Мануэля Сантоса. На этом посту он сменит Альваро Урибе, руководившего страной в течение последних 8 лет. В США экстрадирован гражданин Эстонии, обвиняемый в причастности к взлому в составе международной группы хакеров платежной системы RBC WorldPay. Сергей Цуриков в пятницу был доставлен в Атланту, свою вину он отрицает.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофона Владимир Тольц. Вот уже многие годы в короткой звуковой рекламе моих программ звучит по-английски баритон человека, которого телезрители всех континентов узнают по подтяжкам и старомодным очкам. «Скажите мне, что случилось с подводной лодкой?» – спрашивает он тогда еще молодого, однако лысеющего уже господина, которого в секретном вузе годами тренировали на скорость реакции и психоустойчивость, а накануне специально готовили к этому важному интервью. Молодой человек отвечает не сразу. Паузу для эфира мне пришлось подсократить. Всего лишь два слова по-русски.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Тогда, 10 лет назад, эффект был достигнут. Потрясающий. Но, кажется, не совсем тот, на который рассчитывал изрекший эту лаконичную фразу. Однако вот уже 10 лет ее непременно вспоминают, как только речь заходит о гибели в августе 2000 года подводной лодки «Курск». Что нам удалось узнать об этой трагедии за минувшие 10 лет? Как мир реагировал на нее тогда и что мы думаем о Курске сейчас? Что случилось за это десятилетие со страной и со всеми нами? Об этом пойдет речь на следующей неделе в моей программе «Разница во времени». А сейчас я хочу напомнить вам, что и как говорили мы тогда, в трагические дни 2000 года. И как реагировали на это вы, наши уважаемые слушатели. Судите сами, как мы, и вы, и наша жизнь изменились за это десятилетие. Итак, записи 2000 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Искусство сострадать. Когда атомная подводная лодка «Курск» легла на дно, президент страны Владимир Путин находился в Сочи. Там у него было нечто вроде отдыха с совещанием. Президент не посчитал нужным все бросить и вылететь на Кольский полуостров. А поскольку в столь важных вопросах президент, видимо, прислушивается к мнению приближенных, надо думать, что и советники отсоветовали. Я даже не склонен относить такой поступок, вернее, отсутствие поступка, насчет каких-то неприятных личных качеств Путина. Скорее всего, он рассуждал, что, воздержавшись от резких движений, создаст у населения впечатление солидности и уверенности власти. Впечатление, что все должным образом контролируется. Кроме того, он вел себя в строгом соответствии с прецедентом. Именно так поступил бы, вернее, никак бы не поступил, любой из его ближайших предшественников на посту главы государства. И однако страна осудила президента, и его поведение в дни трагедии Курска осталось самым большим пятном, пусть сегодня и застиранным, на его почти безупречной в глазах большинства граждан репутации.
Что же случилось и почему? «Каковы уроки Курска для российского правительства и для всех нас?» – спрашивал в той давней передаче Алексей Цветков. Мне кажется, первым уроком для власти, ею, кстати, отчасти усвоенным, было «надо правильно одеваться и выглядеть скорбно и правдиво». Весть о взрыве под водой застала Путина на курортном отдыхе. Первое его появление на телеэкранах в связи с трагедией в белой тенниске в окружении столь же легкомысленно одетой свиты, некоторые из них улыбаются. Рейтинг власти пошел вниз. Позднее, в ходе развития истории, Путин появлялся на экранах только в черном и старался говорить со скорбной интонацией. Но момент был уже упущен.
Через неделю после того, как затонула подводная лодка «Курск», перед страной и миром предстал человек, которому больно и досадно, что ему не верят, что его не понимают, его не щадят.
21 августа 2000 года. Комментарий дня. Анатолий Стреляный.
Да, Путина и его адмиралов в эти дни не одобряет 85% населения России. Что будет в следующие дни, узнаем, а в эти дни так. И не одобряет его страна по той причине, по которой избрала президентом. Это так важно, что я повторю. По той самой причине, по которой Россия избрала Путина президентом, она его сегодня не одобряет. Вспомним эту причину. Он обещал навести порядок и свидетельствовал уважение к прошлому России, ко всем ее вождям, и к последнему императору, и к Сталину с Дзержинским, и к Андропову. Он обещал навести порядок, не открещиваясь от прошлого. Людям это понравилось, но когда дошло до дела, то оказалось, что подспудно они хорошо знали, что это означает. Все для народа и ни хрена для человека. Порядок по-российски ни во что не ставит человеческую жизнь. Выяснилось, что люди, сами того не сознавая, ждали от предвыборного Путина совсем другого. Он должен был торжественно откреститься от прошлого России. Он должен был говорить, что человек превыше любого государственного интереса и порядка, что только так может образоваться современный человечный государственный порядок. Это подспудное желание всплыло, когда затонула подводная лодка «Курск», но всплыло бы оно в любом случае. Не демократ, не современный человек на капитанском мостике, оказывается, России не нужен. Или невозможен, что не совсем одно и то же. Но он существует, он стоит на мостике. Это противоречие жизнь может разрешить еще до следующих президентских выборов.
В тогда еще необузданных властью российских масс-медиа началась полемика с президентом. Телевоплощением его оппонентов оказался Сергей Доренко, выстроивший в своей телевизионной программе заочный диалог с Владимиром Путиным. История, оказавшаяся в поле внимания слушателей «Свободы».
С лодкой была потеряна связь 12 числа в 23 часа 30 минут. С этого момента был объявлен розыск. На розыск в таких условиях отводится штатно до 7 суток.
Мне очень жаль, но дело обстояло не так. В море, в районе учений, было множество российских кораблей. Все они, как мы полагаем, ведут наблюдение за ситуацией вокруг себя. На лодке раздается рано утром страшный взрыв. Два взрыва. Второй из них — несколько тонн тротила. Такой взрыв трудно не зафиксировать. Его само собой фиксируют. И место взрыва фиксируют. Если это не так, то флот надо распускать немедленно. Потому что взрыв зафиксировали даже сейсмические станции на Аляске в Соединенных Штатах.
Лодка была обнаружена в 4 часа 30 минут 13 числа. А в 7 часов утра меня проинформировал об этом министр обороны.
Таким образом, президента проинформировал министр обороны через сутки после взрыва. Я не хотел бы показаться въедливым или придирчивым, но очень важно тут быть точным.
И что знали на этот момент военные? Первое, о том, что с лодкой утрачена связь. Второе, что она лежит на дне. И третье, с ней установлен контакт с помощью технического средства, которое на лодке есть. Вот все, что они знали. Это же военное учение. О чем информировать в данный момент? Ну, можно было, конечно, говорить о том, что с лодкой утрачена связь. Это не штатная ситуация, да? Но это бывает. Так, и можно, конечно, поспорить, можно за это покритиковать. Но осуждать за это военных я бы не стал.
Боюсь, что сказанное президентом противоречит фактам. Он говорит, что с лодкой утрачена связь, но немедленно вслед за этим утверждает, что с ней был установлен контакт. Одно из двух неверно. На лодке действительно есть приспособление, которое постукивает периодически. И гидроакустики его слышат. Но это не контакт с лодкой. Это акустический маяк лодки. Второе. Если бы на лодке возникла предусмотренная, обычная нештатная ситуация, как говорит Путин, то был бы выпущен специальный буй, который позволяет говорить с лодкой по телефону. Он не был выпущен. При этом, утверждает Путин, адмиралы считали ситуацию просто нештатной. Он даже спрашивает, о чем это они могли его информировать, хотя, согласитесь, было о чем информировать.
Вслушиваясь в заявление Путина, Доренко, по сути дела, открыто обвинил российского президента и его приближенных во лжи.
Если же посмотреть, как развивалась ситуация с применением иностранной помощи, то первое официальное обращение с предложением о помощи поступило 15 числа. И моряки с ней сразу же согласились.
Я хочу сказать, что здесь, по крайней мере, оспаривается, ну, с десяток сообщений о том, что предложения об иностранной помощи поступили 14-го, а не 15-го. Но важен не день, хотя президент России прибавляет один день. Важно то, что, как утверждают иностранцы, они предложили помощь немедленно, в тот же день, как об аварии сообщила пресса. Таким образом, если бы пресса сообщила раньше, то они предложили бы свою помощь и в субботу, и в воскресенье. А ведь наши еще и 16-го лгали, что у нас все есть и никто нам не нужен.
Сам проект лодки, который разрабатывался в середине 80-х годов, был закончен в конце 80-х, он предусматривал, что лодка производится, а вместе с ней производятся и средства спасения. Вот эти батискафы, которые и применялись нашими моряками. И они были в распоряжении флота, они были в исправном состоянии, и они использовали, именно на них рассчитывали моряки. Когда мне министр обороны докладывал, что у них все есть, он говорил правду.
Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Потому что если у военных было все, то почему они не сделали ничего? Одно дело, когда школьник оправдывается за опоздание на урок. Он говорит, а я думал, что мне повезет с автобусом на том основании, что в часы пик автобусу положено по инструкции ходить один раз в 3 минуты, и об этом написано на остановке. Такое оправдание не примет ни один учитель. Мы не знаем, перед каким учителем оправдывается в данном случае президент, но обычно учитель говорит опаздывающему ученику. Меня не интересует, что там положено по инструкции. Главное, чтобы ты приходил вовремя.
Сергей Доренко. На этом была закрыта его авторская программа на телевидении, и он надолго исчез с российских телеэкранов. Радио «Свобода. Документы прошлого». По материалам аудиоархива нашего радио мы рассказываем сегодня о гибели 10 лет назад подводной лодки «Курск». Трагедия «Курска» оказалась одной из переломных точек в истории очередного лишения СМИ России, независимости и свободы информации. Руководитель информационной службы НТВ в ту пору, бывший наш коллега по радио «Свобода», впрочем, как считают некоторые, бывших сотрудников «Свободы» не бывает, Владимир Кулистиков говорил об этом в нашем эфире так.
Я думаю, это закономерность, понимаете, в чем все дело. Вот российская власть сейчас решила общаться только с теми журналистами, в которых она уверена. Уверена в каком смысле? Не в том, что они там адекватно передадут их мысли, позиции, взгляды, а в том, что они будут действовать так, как им будет предписано. И вот я думаю, то, что сейчас происходит на фоне этих трагических, жутких для... Я думаю, каждого человека, не только для россиянина, а для всех жителей нашей планеты событий, они действуют точно так же, понимаете, они предлагают эксклюзивные возможности тем, в ком они уверены на 100%. Уверены в чем? Уверены в том, что они их могут контролировать. Но дело в том, что, понимаете, это уже не высшая политическая власть, это уже власть ведомственная. Власть достаточно локальная, которая своими решениями ставит в неуклюжую позицию всех, я думаю, всех носителей власти в России. Вот, я думаю, в этом проблема, над этой проблемой надо задуматься.
Беседуя с Володей Кулистиковым, другой мой коллега Андрей Шарый процитировал опубликованное в те дни заявление Союза журналистов России.
Допуск съемочной группы ВГТРК к месту аварии атомного подводного ракетного крейсера означает, что никаких законных оснований для отказа другим журналистам нет. Выборочное отношение к средствам массовой информации, особенно в такой драматической ситуации, незаконно. Вот такова цитата. Скажите, поддерживаете ли вы заявление Союза журналистов России? Как работается вашим журналистам сейчас в районе катастрофы?
Работается тяжело, потому что, конечно, доступ к источникам информации очень ограничен. Но я думаю, проблема гораздо шире. Дело в том, что под колпаком специальных ведомств, контролирующих доступ к источникам информации, работают не только телевизионные компании, не только журналисты печатных средств массовой информации, но и работает сам президент. То есть мы всю картину происходящего получаем от тех, кто, возможно, заинтересован в том, чтобы картину эту представить в таком виде, в котором мы ее получаем. Вот проблема.
День ото дня количество дезинформации и разного рода фантастических версий произошедшего стремительно нарастало. О них мы отдельно поговорим на следующей неделе. А сейчас фрагмент эфира от 18 августа 2000 года. Андрей Шарый расспрашивает нашего корреспондента в Североморске Андрея Королева.
Андрей, насколько понятно, основной версией происшествия, трагедии с лодкой, которую выдвигает военное руководство, это столкновение с неким внешним предметом. Об этом заявил и вице-премьер российского правительства Илья Клебанов, о том, что лодка столкнулась с неким очень непонятным пока предметом большого тоннажа. Однако говорят и о других версиях трагедии, в частности, о взрыве внутри лодки и о том, что могло быть столкновение с зарубежной американской подводной лодкой. Вот есть некие сообщения о том, что одна из американских подводных лодок медленно сейчас направляется в одну из норвежских военно-морских баз. Что-то об этом говорят? У вас есть ли какие-то подтверждения или опровержения такого рода информации?
Нет, ни опровержения, ни подтверждения подобного рода информации нет. И, судя по всему, подобное заявление Ильи Клебанова, ну, произвело некий своеобразный шок, что ли, в военных кругах. Здесь все-таки военные в качестве основной версии по-прежнему продолжают рассматривать взрыв внутри подводной лодки. Конечно, версия о каком-то внешнем воздействии на саму субмарину очень удобно, во всяком случае, она снимает ответственность с командования корабля. Но пока такая версия о внешнем воздействии не подтверждается. До сих пор мне, во всяком случае, не удалось получить каких-либо подтверждений с норвежской стороны о том, что сейчас в порту Тронхейм или, может быть, где-то в районе Киркенеса, где находится база военно-морских сил Норвегии, на дне лежит американская подводная лодка, которая могла столкнуться с подводной лодкой «Курск». Но в эту версию очень трудно поверить на самом деле, и военные также утверждают, что эта версия практически не будет иметь права на жизнь. В случае вот такого мощного, сильного столкновения американская подводная лодка не имела бы возможности в течение 2-3 часов уйти за пределы места аварии. Если бы она там была, ее бы, конечно, как говорят здесь военные, моментально бы вычислили, потому что на место трагедии, напомню, спасательные службы Северного флота прибыли сразу же после получения первого сигнала СОС с борта российской подводной лодки. Естественно, были предприняты все попытки для того, чтобы обследовать вот этот вот район аварии. Ничего не было обнаружено. Ну, во всяком случае, мы таких сообщений не получаем.
Илья Клебанов сделал несколько довольно любопытных заявлений после окончания вчерашнего совещания, Андрей, о котором вы подробно рассказывали в нашем вечернем вчерашнем выпуске. И вот давайте послушаем вместе одно из его заявлений. Я хотел бы, чтобы вы изложили то, что вам известно по тем вопросам, которые затронул Илья Клебанов. Давайте послушаем запись.
По расчетам вот специалистов и военно-морского флота, и проектантов, в принципе, должно было быть достаточно времени для того, чтобы эвакуироваться в безопасные отсеки. Мы сделали много расчетов, чтобы оценить, сколько отсеков оказалось незатопленными. От этого на самом деле все зависит.
Вчера один из руководителей военно-морского флота российского, который находится в Брюсселе на переговорах с натовскими коллегами, заявил о том, что 2-3 недели могут продержаться подводники с теми запасами кислорода, которые остаются на подводной лодке. Может быть, вот мнение Ильи Клебанова. Что говорят, Андрей, у вас об этом? Каковы шансы на спасение людей?
Да, такое мнение также было донесено до сведения командования Северным флотом и спасателей, и, в общем, оно воспринято достаточно скептически. Руководитель одной из спасательных служб, мы не станем называть его имени, это один из наших надежных источников, сказал, что речь в Брюсселе, скорее всего, шла о, ну, так называемых малых подводных лодках, на которых действительно может сохраняться вот такая ситуация, когда кислорода может оставаться на 2-3 недели. Кроме того, представитель генерального штаба, называя вот эти цифры 2-3 недели, не исключается, что имел в виду малое количество оставшихся в живых людей. Ну, если предположить, что на лодке осталось около 20 человек, способных еще дышать, во всяком случае, то вполне возможно, что оставшегося кислорода хватит и на этот срок.
Но такого рода информацией и рассуждением народ верил все меньше. Вот некоторые ответы слушателей «Свободы» на заданный в прямом эфире 17 августа 2000 года вопрос. Доверяете ли вы информации российских военных об обстоятельствах аварии на борту подводной лодки «Курск» и о ходе операции спасения? Передачу ведут Наталья Оганджанянц и Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск программы «Liberty Life». В Москве 8:36, и мы вновь приглашаем к нам в прямой эфир слушателей.
Есть звонок в нашей пражской студии. Доброе утро.
Нет, не доверяю. И не только военным, но и российским СМИ и властям. Два дня назад на ОРТ в программе «Новости» выступал корреспондент ОРТ из Североморска. Он напоминал студента, не знавшего ответа на экзаменационный билет. Или вчера подполковник Дегало, главный информационщик ВМФ, показал свою низкую информационную квалификацию. И так везде и всегда. Вспомним ДЭЗу о взрывах домов в России в прошлом году. ДЭЗу о погибших в Чечне. Взрыв на Пушкинской площади в Москве. Со службами дезинформации Ястреженских, Маниловых, Дегало и многих других. Низкая квалификация исполнителей, прикрываемые прямой ложью, стали символами российской действительности. И так везде. Хочется при этом отметить, в отличие, высококвалифицированную информацию корреспондента «Свободы» Королева из Североморска.
Спасибо. Это был звонок в пражскую студию. Следующий звонок в Москве, Наташа.
Здравствуйте, представьтесь нам, пожалуйста.
Это из Перми позвонил Евгений Иванович. Значит, абсолютно не доверяю никаким средствам массовой информации нашей страны. До свидания.
Благодарим вас, что нашли возможность дозвониться к нам из Перми. Следующий звонок слушателя в пражской студии «Радио Свобода». Дмитрий, пожалуйста.
Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро. Я звоню из Австрии. Я тоже не доверяю нашим средствам информации. Надо было 6 дней назад еще соглашаться на иностранную помощь по спасению наших ребят. А сейчас вряд ли кого живыми. В общем, я даже боюсь говорить. Спасибо. Татьяна Кёльпер говорила.
Следующий звонок, пожалуйста.
Здравствуйте. Как сегодня не вспомнить крылатую фразу Иосифа Сталина? «Человек в нашей стране дороже любой машины». Господи, неужели кому-то надо, чтобы люди погибли в лодке на дне моря? Поверить трудно. В дезинформацию и президента, и всех-всех. Я молю Бога, чтобы сегодня спасли хоть кого-нибудь из экипажа. Альберт Кравцов.
Звонок слушателя в Праге. Дмитрий.
Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро. Это Николай. Нет, я не доверяю. И вот почему. Вчера мы на работе здесь, в Германии, включили радио и решили поймать русскую волну. Ну, голос России. И мы были все вместе с местными в ужасе. Как вроде ничего не случилось. Передают уже второй год эта станция о косовской ситуации. Вот Косове, да, трагедия. Весь мир больше знает о драме с лодкой, только не в России. Вот по телевидению вчера вечером я смотрел, логика складывается из германских средств массовой информации, что на лодке, видимо, погиб весь основной состав. И она бездействует после аварии. Поэтому очень трудно признать нашим военным, российским военным, что там все погибли, пока не исследуют внутри меня все.
Спасибо, это был звонок из Германии. Следующий опять в Москве. Наташа.
Мы слушаем вас, представьтесь нам.
Михаил, Москва. Я хотел еще добавить по поводу вранья.
Если и правда, что длина корпуса 150 метров, глубина 108 и угол наклона 60 градусов, то, если все это правда, хвост этой самой лодки должен бы торчать над поверхностью воды метров так на 20. Господа военные, ну вы бы хотя бы в элементарной арифметике разбирались.
Еще одно мнение слушателя. Здравствуйте.
Алло, это вам позвонил из Москвы, из Ясенева, Казанцев Николай Николаевич. Мне хотелось бы высказаться по этому вопросу. Практически эту проблему надо разделить на несколько, так сказать, частей. Первая часть. Практически человечество, и его техника, и он морально, как сам по себе, он, так сказать, не дорос еще до того, что послал выйти в мировой океан, понимаете? Это первая проблема. А вторая проблема, то, что, значит, весь военный персонал устарел. Эти люди ожирели, понимаете, их надо гнать в три шеи. Так. И третья проблема, ведь нам никто не угрожает. Сколько же можно вооружаться, тянуть из народа последние жилы, когда в деревнях не на чем пахать, как говорится, землю. Нечем добывать хлеб. Говорят, берите землю в аренду, а пахать не на чем, понимаете. Кто же будет в деревне работать-то?
Прямой эфир 17 августа 2000 года. Звонки слушателей по поводу информации и дезинформации о трагедии лодки «Курск». Знаете, я работаю на «Радио Свобода» без малого три десятка лет. За это время и мир, и Россия не раз изменились. И не скрою, по ходу этих перемен не раз возникал вопрос, а нужна ли теперь вся эта наша работа? Но после августа 2000 года его не возникало никогда. Документы прошлого. Режиссер выпуска Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы собрались, чтобы осудить жесткие действия Америки.
Несмотря на обещанные правительством субсидии, более 40%
населения... В общей сложности 19 тысяч человек были эвакуированы.
Это поспособствует тому, что очаги пожаров удастся...
И вдруг там между ОМОНом и милицией начинаешь ругать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».